У ефіры радыё Свабода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру прааналізуем міжнародную рэакцыю на анексію Крыма. Высветлім, за што ў сусветны спіс ворагаў інтэрнэту ўключылі аператыўны аналітычны цэнтр пры прэзідэнце Беларусі. Якую пазіцыю ў расійска-украінскім канфлікце зойме Казахстан. А пра тое, што аб'ядноўвае і адрознівае татараў Расіі і Крыму, пагаворым з дырэктарам татара-башкірскай службы свабоды Рымам Гілфанавым. Тэлефануйце ў жывы эфір на велкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Александр Лукашенко на паседжанні Савету бяспекі заявіў, што Беларусь адэкватна адрэагуе на ўзмацненне сіл НАТО каля беларускіх межаў і заклікаў расійскія самалёты ў Беларусь бараніцца ад вучэнняў НАТО.
По плану Расійская Федерация обязана по этому плану, это законный документ, поддерживать Беларусь, в том числе и в рамках ВВС. Если с Италии переброшены полтора десятка самолетов, я думаю, надо позвонить, не просто думаю, а надо связаться с начальником Генштаба России и предложить им, чтобы то усиление, которое они обязаны предоставить нам, ну не более, допустим, сейчас 12-15 самолетов, перегнать на территорию Беларуси, определить маршруты патрулирования, как мы с вами сделали для своих, и еще запасные маршруты, и пускай работают, патрулируют.
Заяву Александра Лукашэнкі каментуе намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі.
Мое меркование такое, что самолеты российские уже тут. То, что я вчера назирал у небе, каля Менску, в районе городского поселка Рудинск, каля на вышине приблизно 15 тысяч метров, группа самолетов шла одним курсом на полдневый сход. Я думаю, цивильные самолеты группами по 7 самолетов не летают. И на такой вышине, звичайно, потолок у небе 11 тысяч. Видовочно, что это самолеты войск. Видовочно, что летели в накірунку Украины. Худшее за все, конечно, это российские самолеты были. Бо базование белорусских самолетов, ведомо где, и коли не отбываются некие учения, то таких полетов не видно. А тем больше таким курсом на такой вышине. То есть сегодня я меркую просто Лукашенко уже де-факто. Огучил то, что отбылось и без его ведома. Что российские войсковцы, худшее за все, уже перекинули про территорию Беларуси на какой-нибудь аэродром, скажем, у Быхов. И это вельми-вельми тревожный знак. Мы вырашили сябры партии, звездность официально до структуру державных структур Беларуси, Министерства обороны у приватности, для отлумачения, что это такое. Был такой тревожный час, Ромас мусит ведать, что отбывается.
Юрась Беленькі, а вось меркавання старшыні партии «Левых справедливый свет» Сергея Калякіна.
Трудно комментировать Александра Григорьевича Лукашенко, потому что он говорит довольно часто то, чего не происходит на самом деле, или вообще не существует в природе. Поэтому я еще раз говорю, что я не вижу сегодня такой необходимости и угрозы для безопасности Белоруссии, чтобы усиливать тут какой-то контроль, присылать самолеты, чтобы они баражировали. Тем более вообще это детский сад, это все контролируется совершенно другими, может контролироваться другими средствами противовоздушной обороны и не связанными с присылкой сюда самолетов. Она существует на самом деле. Дело в том, что я вообще специалист ПВО. И хочу сказать, что это просто так, по-моему, болтовня.
Мяркуе Сергей Калякін. Александр Лукашенко на нарадзе Савету бяспекі прапанаваў Расіі размясціць у сябе дадаткова да 15 самалётаў у сувязі з актыўнасцю НАТО. Вы на хвалях Радыё Свабода. Рэпарцёры без межаў, міжнародная арганізацыя, якая сочыць за свабодай сродкаў масавай інфармацыі ў свеце, публікавала штогадовы спіс ворагаў інтэрнэту. Даклад выйшаў у сераду, калі адзначаецца сусветны дзень барацьбы з цэнзурай у інтэрнэце. У сусветны спіс ворагаў інтэрнэту сёлета ўключаны аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце Беларусі. Прадстаўнік арганізацыі Йоган Бір, прэзентуючы сёння ў Парыжы даклад, у прыватнасці адзначыў:
In Belarus, where the internet is the main bastion of freedom of information, the internet.
У Білорусі, де інтернет з'являється головним бастіоном свободи інформації, він жорстко контролюється структурою по справоздачі непосередньо президенту, операційно-аналітичним центром. Ця структура координує цензуру і ладить назирання за інтернетом. Білорусь усталювала жорсткий контроль над потоком інформації у інтернеті, і все більше блогерів і користувальників арештовується поводу різних причин за розміщення інформації у сетках.
Bloggers and netizens are arrested based on various pretexts for informing online.
Представник репортера «Без межаў» Йоган Бір. Ці справедливо оперативно-аналітичны центр унеслі ў спіс ворагаў інтернету, якія наступствы гэта можа мець, высвятляла Саша Інфельд.
Беларускі ААС – арганізацыя, чыя функцыі выходзяць далёка за межы цэнзуры ў інтэрнэце, шпіянажу за журналістамі і курыравання правайдараў, сцвярджаюць аўтары справаздачы. Таксама адзначаецца, што беларускі указ номер 60 аб мерах па ўдасканальванні нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт абавязвае правайдараў выкарыстоўваць сістэму для аператыўна-даследчых мерапрыемстваў, каб адсочваць інтэрнэт-актыўнасць. У Расіі падобныя функцыі выконвае ФСБ. Сярод іншых ворагаў інтэрнэту аўтары называюць арганізацыі ў Кітаі, Узбекістане, Туркменістане, Саудаўскай Арабіі і іншых краінах. Ці справядліва ААС унеслі ў спіс ворагаў інтэрнэту і якія наступствы можа гэта мець? Радыё Свабода спыталася ў эксперта па онлайн-бяспецы Алексея Чарняева.
На маю думку, унесены дастаткова справядліва. Цэнзура ў Беларусі існуе і мае да гэтага дачыненне як асноўны орган, які наглядае за інтэрнэтам у Беларусі. Што тычыцца магчымых наступстваў, то я, па шчырасці, не чакаю нейкіх істотных зменаў. Бо, па-першае, сітуацыя з інтэрнэтам складаная па вялікім рахунку па ўсім свеце. Ще толькі в перспектыве, можа быць, магчыма распрацаваць нейкі агульны стандарт таго, як мае выглядаць дэмакратычны свабодны інтэрнэт. Праблемы ёсць таксама ў дэмакратычных краінах. А і з другога боку, не трэба забывацца на тое, што вялікае значэнне мае агульны палітычны кантэкст. І цяпер у сувязі, скажам, з падзеямі ў краіне, я падазраю, што пытанні свабоды інтэрнэту адыдуць на другі.
Сапраўды, гэтым разам у спіс трапілі тры арганізацыі, якія дзейнічаюць у дэмакратычных краінах: Агенцтва нацыянальнай бяспекі ў ЗША, Цэнтр урадавай сувязі ў Вялікай Брытаніі і Цэнтр развіцця тэлекамунікацыяў ў Індыі. Аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь быў створаны ў 2008 годзе указам прэзідэнта. Эксперты адзначаюць ключавую ролю арганізацыі ў абмежаванні інтэрнэт-свабоды ў Беларусі, увядзенні і рэалізацыі адпаведных заканадаўчых нормаў, сярод якіх і указ нумар 60, і функцыянаванне чорнага спісу інтэрнэт-рэсурсаў, заплякаваных у дзяржаўных установах Беларусі. Нагадаем, што Беларусь уваходзіць у лік ворагаў інтэрнэту ўжо трэці год.
Саша Інфельд.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду. Только что стало вядома, что президент России Владимир Путин заявил народному депутату Украины, былому керовнику Меджлиса крымских татаров Мустафе Джемилиеву, что Украина вышла с Советского Союза не зусім законно. Падзеі ва Украіне і пазіцыя Расіі выклікае шырокую міжнародную рэакцыю. Абедзве палаты Кангрэса ЗША прынялі рэзалюцыю з патрабаваннем да Расіі вывесці свае сілы з Украіны. Вялікая сямёрка сёння выступіла з заявай, у якой падкрэсліваецца, што анексія Крыму магла паказаць вельмі неспрыяльны ўплыў на заканадаўчае забеспячэнне адзінства і суверэнітэту ўсіх дзяржаваў. Побач са мной студыі мой калега Сергей Навомшык. Сергей, якія наступствы могуць мець гэтыя заявы і наколькі справядлівы тыя, хто лічыць, што Масква чакала падобнага?
У тым, што Масква чакала падобнага, вот такой негатыўнай, рэзкай негатыўнай адмоўнай рэакцыі на інтэрвенцыю ў Украіну, як яе ўжо называюць, безумоўна, назіральнікі тут цалкам маюць рацыю. Безумоўна, што Крэмль разумеў, што не будуць так за гэтае дзеянне яго ў Крыме ухваленыя. Але вось наконт таго, што гэтыя санкцыі могуць ніяк не тычыцца, так сказаць, Крамля, і што ён не зверне на гэту ўвагу, можна было пайсці гана адваротнага і погодзіцца з тымі, хто задае сабе пытанне, ну а чаму тады Пуцін не ўвёў гэтыя войскі, скажам, месяц раней? Была абсолютно спрыяльная ситуация, сдавалось бы так, а не вел он их тому, что и шла Московская Олимпиада, и, безусловно, такой акт агрессии выкликал бы вельми негативную реакцию всесветной супольности. Зусім максимум, что многие команды просто отмовились бы от олимпийских гульнев. Значит, все ж таки, вот эта реакция, эти санкции для его, для Путина истотные. Нарешце, коли... такие заявы про порушение международных домовленностей сапраўды для Кремля, как выглядая, не істотные. Так вот, то, про что сказал сегодня премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, может быть вельми істотным. А сказал он про то, что Евразвяз разглядая магчимость увогуле, как он выказался, обмежевать перемещение по европейских краинам, краінных депутатаў расійскага парламента. Пакуль што ідзе гаворка пра членаў Савета Федэрацыі, это вышэйшая палата расійскага парламента, якія, як мы памятаем, 1 сакавіка прагаласавалі за тое, каб даць Пуціну дазвол на ваенную інтэрвенцыю, але натуральна, што такія санкцыі могуць быць і пашыраныя.
Натуральна, нас вельмі цікавіць, як рэагуюць на падзеі ва Ўкраіне суседзі Беларусі.
Так, мы ведаем, что премьер-министр Польши Дэвид Туск вельми негативно оценил заходы Кремля, и больше за то, он сказал, что, на жаль, не все у Европе, з европейских лидеров, керівников держав поделяют такую оценку, что многие еще імкнуться, так сказать, ну, не кулагодить Путина, ці там паспрабаваць, так сказать, ну, гэта спусціць яму, як он выкрыўся з рук. Але ён якраз Туск і быў тым маторам, які засяроджваў увагу Европы на гэтай сітуацыі. І як наступства словы прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайте, вельмі рэзкія словы про то, что она, когда оценивала позицию Европы, сказала, что вот многие в Европе, маются на базе, конечно, заходные лидеры, теперь думают, как бы такие сделать заходы, как дать махчимость Кремлю, Путину, сделать задние кроки, как при этом он, ну, не потерпел такой психологичной политической поразы, а заховал твар. Да Грабаскайте сказала, что мы повинны думать не про твар России, твар Россия – это твар Путина, и это фактично твар агрессора, а повинны думать уже про твар Европы. Шмат кто в Украине, наперше, незадоволены мягкой реакцией Европы на подзеи, которые отбылись. Так само Грибаскайте сказала, что нам, литовцам, пошастило 10 годов тому уступить у склад НАТО, и НАТО нас будет оборонять. Мы ведаем, что НАТО повеличило колькость знішчальнікаў, самалётаў знішчальнікаў на тэрыторыі Літвы ў два разы, разглядаецца таксама павелічэнне іх на тэрыторыі суседняй з Беларусію Латвіі. Ну і ўжо быў адказ на гэта Лукашэнкі, які прапанаваў Расіі адпаведна павелічыць і прысутнасць расійскіх знішчальнікаў на тэрыторыі Беларусі.
А дзякуй, Сергій. Я яшчэ адну цытату з Далі Грыбаўскайце дам. Яна сказала, што калі паспрабуюць акупаваць нас, мы павінны страляць. А болей міжнароднай рэакцыі на сайце Свабоды. У эфире «Свобода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй программы. Суд Центрального района Менску покарал старшыню АГП Анатолия Лябейску штрафом амаль 4 миллиона рублёў за удзел у перадвыбарчым пікеце с лозунгом солидарности с Украиной. Оперативно-аналитичный центр при президенте Беларуси включены в сусветный спіс ворогаў интернету у штогадовой справаздачы международной журналистской организации «Репортеры без межаў». Одни российские творцы подтримливают аннексию Крыму, другие выказывают солидарность с Украиной. Президент Казахстана Султан Назарбаев выказался за территориальную целостность Украины. Александр Лукашенко на посиджении Совета Безпеки заявил, что Беларусь адекватно отреагует на узмацнение сил НАТО каля белорусских межов и закликал российские самолеты в Беларусь бороться от душения у НАТО. Как выникает из анализа финансовых деклараций кандидата в депутаты Менского горсовета, доходы номенклатурных керовников у десятки разов превышают заработки врачов, наставников, працовников культуры. І ось, як ви чули, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у телефонній розмові 10 сикавіка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель виказався за територіальну цілісність України і навіть заявив, що Казахстан готовий зробити унесок у випрацовку компромісних рішень для мирного вирішення ситуації. Разом з тим, у межах митного зв'язку Казахстан моцно залежить від Москви. Яким чином може повести себе офіційна Астана у виніку тиску з боку Москви по питаннях признання референдуму у Кримі, призначеного на 16 сакавіка? А так само, ті підтримлюють казахстанці експансіоністську політику Путіна? Радіо Свобода запиталася у тамтейших експертів.
Казахстанський опозиційний політик Амірджан Касанов каже, що керівництво країни опинилося у стані поміж молотом і кавадлом, ставши закладником околічностей.
Казахстан – незалежне государство. Естественно, цілісність території для нас – це так же сакрально, як і само поняття незалежності. Любой руководитель Казахстана обречен говорити об этом. Вторая проблема заключается в том, что Казахстан имеет 7000 общих границ с Россией. Исторически мы соседи, подписали договор о вечной дружбе. Сейчас находимся в едином таможенном союзе, планируем создать Евразийский союз и так далее. Поэтому, естественно, это тоже влияет на характер оценки нынешним руководством Казахстана действий Украины.
Поводле Амирджана Касанова не выключено, что украинский сценар может повториться и у Казахстане. Коли в нее дочинение до всей державы, то принамсі до ее полночных территорий, где компактно проживает Россия.
Такая же проблема может возникнуть и в самом Казахстане. Если мы сейчас будем соглашаться с сепаратистскими настроениями в Украине, которые подогреваются Россией, есть вопрос о том, как компактно проживают русскоязычные граждане, например, в Северном Казахстане. Поэтому есть понятие прецедент. Я думаю, что нынешнему руководству не нужно идти на поводу этого прецедента и поддерживать действия России по расчленению Украины.
Чи не зможе Кремль примусить Назарбаєва політично підтримати свою політику в Україні? Експерт лічить таку погрозу надзвичай серйозною.
Нас настораживает это такой неоимперские амбиции Кремля. Вот эти все события в Украине казахстанцы пропускают через себя и смотрят через призму собственных интересов, например, целостности территории Казахстана. Многие задаются вопросом в Казахстане, если братский славянский народ друг другом, народы так разбираются с друг другом, не могут ли завтра возникнуть у Путина такие же территориальные претензии к Казахстану? Это реально? Это задаются вопросы и в обществе это обсуждается. Грубо говоря, если завтра союз с Россией и Белоруссией будет приобретать все больше политический характер и будут какие-то конфликты у той же России с другими странами, то Казахстан должен иметь возможность маневра и давать самостоятельную независимую оценку тем или иным событиям. Сейчас, к сожалению, мы видим, что и экономически, и политически Астана все больше и больше уходит под влияние Кремля.
Керавник аналитичной службы громадского фонду Реалполітик Талгат Мамыраимов погодился с думками своего соотечественника, однако подкреслил, что Нарсултан Назарбаев боится за будущее Казахстана и за свою владу, тому вымышлены стриманно давать оценки ситуации.
Назарбаев уже несколько очертил позицию нашего государства по ситуации в Украине, целостности Украины. В то же время он выразил понимание позиции России по судьбе русской диаспоры в Украине. То есть Назарбаев, одновременно выступая за соблюдение норм международного права в политике России в Украине, он одновременно с этим пытается лавировать, балансировать, стремится не вступить в открытый клинч интересам России в Украине. То есть Назарбаев боится за будущее Казахстана, за будущее своей власти. Конфликт в Украине показал, что Россия может использовать силовые инструменты для давления на своих партнеров по таможенному союзу, для того, чтобы принудить их вступить на ее условиях в Евразийский союз.
Эксперт увогуле закликал больш серьезно ставиться до Евразийского звязу, який теперь створается. И он бачить у им ремейк Российской империи, якая яскраво заявила про себе у конфликте с Украиной.
Евразийский союз Союз уже в свете событий в Украине следует рассматривать Евразийский Союз как возрождение Российской империи. Случайно в России часто говорят именно о Евразийском Союзе, а не Евразийском экономическом союзе. То есть слово «экономический» опускают и говорят обычно «Евразийский Союз». Этим самым Россия четко дает понять, что преследует в первую очередь политическую интеграцию, а не экономическую. Соответственно, Россия будет всячески продавливать создание наднациональных органов Евразийского Союза, в которых она будет играть первую скрипку, соответственно, мы получим возрождение Российской империи. Назарбаев это стал понимать после событий в Украине и пытается всячески получить какую-то поддержку со стороны западных держав, ну, в первую очередь США и Германии, какие-то гарантии по дальнейшей судьбе Казахстана в процессе евразийской интеграции.
Это были меркования казахстанских экспертов.
Чаму треба заговорить по-білоруску? Революція і мятеж. Куди треба поглядзець Росії? Про гэта, а яшчэ про пані ў гадах на паравозе кахання. У новых званочках.
Эта передача позднее в нашем эфире. Урад Татарстану Республики у складе России терминово распрацовывая меры супрацовництва с крымскими татарами. У выпадку установшего решения про долучение Крыму до России на референдуме Москва обяцая крымским татарам великие преференции. Статус национально-культурной автономии, повелишение представництва в органах улады, подтримку мовы и культуры, обновление историчных помников. Чому Кремль изменил свою историчную тактику относно крымских татаров, а их депортации с Крыму у 1946 годе до обяцания всебокой подтримки у 2014. Про это мы поговорим с директором татаро-башкирской службы Радио Свобода Рымом Гилфановым. Ну и на первое питание, что объединяет и отрознивает татара в России и Крыму?
И казанские татары, и крымские, и астраханские, и сибирские, они как бы выходцы из Золотой Орды, из этих татарских ханств, которые образовались после распада Золотой Орды. Потом, во время национального возрождения, уже в последние годы царства Российской империи, так скажем, перед 17-м годом, была возможность того, что эти народы, хотя они и жили как бы уже отделенно, кто в Крыму, кто на Волге, кто в Астрахани, была возможность создать как бы общенациональное, общетюркское что-то, например, язык их объединяло, и религия, самосознание было, то есть они не назывались татары, само название не было татар, а назывались как бы мусульмане, российские мусульмане. Потом развитие после большевистской революции пошло другим путем, совершенно другим путем. Как известно, большевики, чтобы победить, они предложили всем народам как бы самоопределиться. Каждая группа воспользовалась этим. Сначала создали автономию башкиры, потом татары казанские, крымские. И после этого уже развитие пошло своим путем. И это отразилось и на языке, и самосознании. То есть сейчас как бы татары Крыма, они себя и называют именно крымскими татарами. И когда их сравнивают с казанскими, они это уже в большинстве не воспринимают.
Тимели гэтай розныя групы татар, пра якіх вы згадалі, нейкую канкурэнцыю, спрэчкі, або заўсёды яны адчувалі свае роднасныя сувязі.
Больше всего они были, когда крымских выселили в Среднюю Азию. Там уже была община довольно большая казанских татар. Хотя советская власть делала все, чтобы сознательно противопоставить казанских против крымским. Например, были случаи, когда крымских депортировали и содержали в лагерях, комендантами ставили казанских. И это, конечно, отразилось на взаимоотношении этих двух групп. Вот в Средней Азии там родственные связи более-менее были.
А тимая теперешняя Казань политичный уплыв на крымско-татарскую супольность?
Нулевое практически. До этого момента, всех 20 лет после перестройки и развала Советского Союза, российское руководство делало все, чтобы контактов между казанскими и крымскими не было. Почему, например, и Миниханов не встречался с крымскими, и до этого Шаймиев не встречался. То есть на уровне каких-то самодеятельных групп, Конгресса татар, общественных организаций они были, но официально Москва всячески противилась, потому что крымские они были всегда антироссийские из-за того, что у них был опыт существования в российском государстве. Ну, советское государство мы можем тоже назвать российским или русским государством. Опыт довольно отрицательный, поэтому они всегда выступали за то, чтобы Крым оставался с Украиной. В рамках Украины они думали и до сих пор думают, что будет им легче бороться за свои права коренного народа. Именно поэтому Москва крымских татар считала как бы за практически враждебную группировку.
А як ви лічите, ці може бути поспіховою теперішня тактика Москви, яка з одного боку обіцяє кримським татарам небувалі преференції у складі Росії, а з другого підштурховує своїх казанських татар, яка підігрували тут посередницьку роль?
Это показывает, что Москва заинтересована, чтобы все-таки прибрать Крым, и они даже готовы вот на такие уступки. И это тем более странно на фоне того, что украинская сторона практически ничего не делает, ничего не говорит, не общается с татарами. Москва предлагает им официальный статус для языка, министерские посты, гарантии возвращения и даже финансовую помощь в строительстве и обустройстве. И на фоне этого практическое молчание Киева, который должен говорить, должен тоже что-то обещать татарам, потому что он видит, что пока только татары выступают за то, чтобы Крым остался с Украиной. И на этом фоне, конечно, я думаю, что у Москвы есть шансы, как ни странно это звучит. Конечно, интерес на использование Казани, как я сказал, особой близости это практически на сегодняшний день нет, но, видимо, Путин полагается, что Казань, которая встроена в ряд, они как бы уже законопослушные, признают белого царя в Москве и признают как бы Россию своим государством, уже не говорят об отделении. У них руководство довольно таки успешное, универсиаду провели, и регион хорошо развивается, международные связи как бы более-менее на уровне. И вот он, видимо, полагается на вот эту вот работоспособность, на талант президента Татарстана Рустама Миниханова, как служилые татары. Мы, у нас есть такая категория, вот мы называем служилые татары, которые, в принципе, были и в царское время, и когда Россия завоевывала территории на Востоке, она использовала и как переводчиков, и как посланников именно татар казанских. Так вот, эти служилые татары, они очень проявляют рвение и достигают каких-то успехов.
Это был директор татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Рим Гилфанов. І гэтую паўгадзінку ефіру завершаем кампазіцыяй песні «Свабоды» з альбому «Маё сэрца».
Гарбатай запалкі, тыднёвы дым, няма кахання у нашым жыцці, грошы не маю, працаваць для нота, яшчэ адзін дзень. Моей одиноки, а мое сердце тихо бьется, а мое сердце не сдается, а мое сердце ярче бьется, то мое сердце, то мое сердце, думки забили. Голову, да я болеть не могу. На бокал гвалтуют, квартира хрипит, а я разважаю, як далей жить. А мое сердце тихо бьется, а мое сердце дається, а моє серце ще б'ється, то моє серце, то моє серце. Дороги две.
То есть пытание, а счастье где?
Жизнь-то анкета, пытание отказ.